Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию. Хорошего, комфортного, доброго дня и крепкого вам всем здоровья, друзья. А мы в очередной раз внимательно следим за событиями, которые в календарном листке связаны с медициной, со здравоохранением. И впервые Всемирный день борьбы со СПИДом был отмечен 1 декабря 1988 года. И ежегодно он отмечается в этот день в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в том же 1988 году. Этот день стал, пожалуй, одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения. Здесь это, по-моему, бесспорная мысль. И одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению, мерам профилактики. И на эти и другие темы мы сегодня подробно поговорим с нашей гостьей, заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Центра профилактики и борьбы со СПИДом, главный внештатный детский специалист Минздрава Крыма по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Екатерина Васильевна Доценко сегодня в нашей студии. Добрый день, Екатерина Васильевна.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Приветствуем вас. Давайте, как всегда, мы, ну, как минимум два раза в год встречаемся. Это в день борьбы со СПИДом в декабре и когда отмечаем...
В мае. День памяти.
День памяти, да, людей, погибших от этого заболевания. И давайте сразу расставим акценты. ВИЧ-инфекция и конечная стадия СПИД. Потому что многие как-то до конца не понимают, все в одну гребенку это все сбрасывают. Но вот давайте о СПИДе поговорим, а мы сначала поговорим о ВИЧ-инфекции. Давайте об этом.
Да, начнем с ВИЧ-инфекции. Разделим эти два вроде бы как бы похожих понятия. Да. И люди до сих пор путают их, но есть существенная разница. ВИЧ-инфекция – это, собственно, ну, вирус иммунодефицита человека, которым ну, когда-то да, в своей жизни встречается ну, человек и инфицируется. Это не равно заболеванию и не равно, конечно же, СПИД. СПИД – это уже конечная стадия, собственно говоря, самого инфекционного заболевания.
Но в условиях сегодняшней нашей медицины и возможности антиретровирусной терапии мы говорим как не о приговоре СПИД.
Нет, конечно.
И говорим, что это никакая не чума 20-го и 21-го и других веков. Забудьте этот штамп, дорогие коллеги. И вот каждый раз, встречаясь с коллегами нашими из Центра профилактики и борьбы со СПИДом, мы об этом говорим, но нет-нет и проскакивает вот этот штамп в некоторых средствах массовой информации.
Ну, к сожалению, все равно существует определенная дискриминация этого заболевания. Здесь никуда не денешься. Все равно звучит, да, это страшное слово СПИД, но мы помним и знаем уже, давно и хорошо изучено заболевание, и ВИЧ-инфекция перешла из разряда смертельных заболеваний в хроническое, ну, пожизненное заболевание, которое хорошо поддается профилактике и, собственно говоря, лечению.
Ну, еще очень важный момент, Екатерина Васильевна, давайте, наверное, на нем тоже остановимся, что ВИЧ-инфицирование ушло в социально благополучную среду. Ведь еще лет 20 назад представление было какое? Ну, это люди, которые в тюрьмах побывали, это больные туберкулезом, это асоциальные типы. А нет.
Уже давно, уже многие года мы прослеживаем такую тенденцию, что ВИЧ-инфекция ушла, да, из разряда заболеваний каких-то таких маргинизированных групп в совершенно благополучную социальную среду. И вот это страшно, потому что люди не думают, не задумываются, не опасаются, и ну, происходит инфицирование. По внешнему виду, по внешнему там, признаку, по социальному статусу человека никогда не скажут, что он может быть ВИЧ-инфицированным. Соответственно, ну, не принимать никаких способов профилактики предохранения.
Каждый год мы не только говорим о профилактике, о диагностике, о лечении, об эффективности лечения, но и даем статистические некоторые данные. Они меняются с каждым годом. Я вот сохранил за предыдущие где-то 5-6 встреч наших по этому поводу. И о 13 тысячах официально зарегистрированных мы еще полгода назад даже
еще не говорили.
Что на сегодня?
На сегодня за 10 месяцев текущего года у нас официально зарегистрировано было более 13 тысяч человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. В целом ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Крым остается напряженной, и увеличился процент заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да, у нас активная миграционная
ситуация, да.
Крым и республика такая, она особенная. Много граждан прибывают, убывают, и, соответственно, у нас меняется статистика, увеличивается показатель заболеваемости.
А где отделение у нас в Крыму работает?
Основная база Центра профилактики и борьбы со СПИДом находится в городе Симферополь по улице Александра Невского, 27А. У нас также открыты подразделения в городе Ялта, Керчь, Джанкой, в Красногвардейском районе, в Кировском районе есть кабинет по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным.
И Евпатория.
Евпатория, да. Угу. Феодосия назвала, нет?
Нет, Феодосия.
И Феодосия, да.
То есть нет никакой необходимости человеку условно из Феодосии ехать в Симферополь, для того, чтобы он получит точно такую же помощь?
Мы открывали подразделения наши именно для этой цели, чтобы гражданам было удобнее получать специализированную медицинскую помощь, учитывая особенности Крым, что он протяженный, большие километражи до города Симферополя, поэтому почти в каждом в таком нашем маленьком субъекте есть наши подразделения, оказывающие помощь.
Приходится, извините за такое слово, вылавливать ваших пациентов вместе с лечебными учреждениями. Я знаю, не понаслышке, работаю в медицине уже более 47 лет. Насколько контакты сейчас налажены с нашим лечебным звеном?
При получении положительного образца сыворотки крови нашей лаборатории мы рассылаем официальную информацию на лечебные учреждения, на руководителей лечебных учреждений, дабы информировать и дать возможность оказывать специализированную помощь, чтобы приглашали этих людей к нам, и мы уже дальше доводили до логического завершения.
Давайте напомним и о модели, что в лечебном учреждении должны провести тоже специальное собеседование с этими пациентами.
Да. Перед тем, как обследоваться на ВИЧ-инфекцию, это одно из требований условий, проводится дотестовое консультирование, когда дается вся информация пациенту, для чего это делаем, зачем делаем, и варианты получения результата. И тактика, что делать, если получили отрицательный результат, что делать, если там получили положительный, какие действия. И получение результата подразумевает собой проведение также после тестового консультирования, когда медицинский работник четко рассказывает дальнейшие действия человека, у которого получили.
Не запугивая совершенно. Потому что в свете вот того, о чем мы успели уже, Екатерина Васильевна, поговорить, то все совершенно по-другому должно рассматриваться и медицинскими работниками, и самими пациентами.
Да, страх уже не должно быть. Заболевание хорошо лечится, есть возможные механизмы лечения. Причем, замечу, что диагностика, что лечение ВИЧ-инфекции происходит совершенно на бесплатной основе. То есть здесь никаких расходов на лечение ВИЧ-инфекции у пациентов нет.
Я не случайно спросил относительно того, как реагирует лечебное звено, потому что количество взятых на диспансерный учет зависит в том числе от лечебников.
Конечно,
наших.
Да. От того, как будет профессионально, будет преподнесена информация, как сработает на
из
местах.
Из этих 13 с лишним тысяч, более 12,5 на диспансерном учете.
Практически 90% тех, кто у нас состоит на диспансерном учете, те охвачены диспансерному наблюдению. Это значит, что люди приходят регулярно в спеццентр, что они наблюдаются, обследуют и получает антиретровирусную терапию.
Вот в каком проценте, если можно добавить, получает?
Антиретровирусная терапия охвачена 84,7, практически 85% из тех, что состоит у нас на диспансерном
наблюдении. Это достаточный показатель?
Наблюдении.
Или есть чему стремиться?
У нас высокий показатель,
высокий, да?
Но есть чему стремиться. Мы стремимся, конечно, по максимуму охватить всех нуждающихся антиретровирусной терапии, удержать на терапию. В общем, из показателей охвата лечением и диспансерным наблюдением, которые давали дальше Всемирная организация здравоохранения, мы ориентировались на 90%, то сейчас мы уже ориентируемся на 95% и выше. Это в идеале 100.
Это мне напоминает и профработу на местах по диспансеризации и профосмотрам, где определенный уровень поднимается каждый год, необходимый минимум. И на следующий год, будьте внимательны, мои коллеги, в Крымском здравоохранении вас ждут цифры, отличающиеся от 2023 года. Но еще очень важный момент – это количество обследованных. И вот я могу сказать по моей больнице, и посчитал вот буквально перед нашей с вами встречей, где-то мы выходим на 45-47%. Это хороший показатель?
Ну, по вашему региону, участку, это замечательный показатель. По нашим подсчетам и по требованиям, по целевому показателю, должны быть охвачены первичным скринингом более 32% населения.
А я помню, когда мы встречались с вашими руководителями, говорили 24-26.
А начинали с 10 показателей. С 10%, когда мы еле-еле достигали, считали, что это хорошо.
То есть 24-26 мы уже не вспоминаем.
Уже все забыли, и мы вот стремимся к 32%. Правда, не всем регионам удается достичь этого показателя. И еще 2 месяца впереди до Нового года. И мы надеемся, что как-то регионы чуть-чуть активизируются и улучшат обследование своего населения.
Но я вот обратил внимание, вот как при обследовании молочных желез при маммографии в очередь уже становятся сами женщины с просьбой пройти. Так, я думаю, вот по обследованию на ВИЧ-инфекцию особенно заманивать уже не приходится. И никто не возражает пройти обследование в условиях лечебного учреждения.
Во всяком случае, ужаса это предложение уже не вызывает. И что радует, вот молодежь вообще спокойно к этому относится, и даже нет никаких-то там вопросов. Достаточно уже информирован и знает, и спокойно обследуется. Вот это радует.
Но при этом выявляемость есть. Что у нас в цифрах за 10 месяцев?
Значит, за 10 месяцев ВИЧ-инфекция впервые выявилась у 900, практически у 1000 граждан. Угу. Это вновь, которая впервые...
Это среднестатистическая цифра каждый год или как-то отличается от прошлого года?
Ну, отличается. Вот за этот период, о котором мы с вами говорим, на 5% выросла вот эта выявляемость.
Так, может быть, у нас и диагностика стала лучше, поэтому больше стало?
И диагностика больше, но и мы же берем в этом году еще и...
Дополнительный контингент.
Дополнительный контингент, он нам дал, увеличение показателей.
То есть пугать эта цифра не должна тоже?
Нет, наоборот.
Здесь есть объективное совершенно объяснение.
Да, и в нашем заболевании, чем ты раньше узнал, тем ты защищен и вооружен, больше шансов и маневров и у врача, и у пациента стабилизировать состояние, не дать уйти в какую-то вот...
Что по регионам Крыма, где сложнее пока обстановка?
Самые пораженные регионы, на многие года, это у нас, в принципе, те же, это Феодосия, Ялта, Джанкойский район и Сакский район, наиболее густонаселенные, и они же
дают такие
результаты, да.
Обязательный вопрос, который я задаю, это пути передачи инфекции. И там тоже смена декораций произошла за последние лет 15.
Да.
Ну что, половой путь?
Половой путь в лидерах.
Было 80% вообще даже цифру такую мы когда-то называли.
Говорили, да. И, в принципе, все равно. Основной путь передачи половой, мы же сказали, что изменилась социальная когорта наших пациентов, и большинство инфицируется, к сожалению, даже не подозревая.
Вокруг этой цифры 75-76% сейчас.
Да. Процентная такая вот составляющая у нас стабильная многие года. Так оно, и есть. Парентеральный путь ушел на последнее, место. Изменились виды наркотиков, способы их ведения, сами наркотические препараты, которые немножко по-другому действуют. Поэтому инъекционный путь ушел.
И самая любимая для меня тема – это вертикальная трансмиссия. Может быть, не все понимают это. Эту фразу я расшифрую вам, друзья. Речь идет о ВИЧ-инфицированных женщинах, беременных, которые готовы рожать ребенка. И вот в данном случае, если эти женщины вовремя проконсультировались у гинекологов, вовремя стали на учет, получают антиретровирусную терапию, и здесь просто мы фантастических результатов за последние 5-7 лет добились. Да. Какие цифры на сегодня?
Здесь есть нам чем гордиться. Мы достигли процента профилактики симптоматики, ну, передачи ВИЧ от матери ребенка на уровне 1-2%, ну, 1,2%. По всем там лучшим, не знаю, стандартам, да, это менее 2,5% у нас, ну, пока еще, конечно, мы вот, ну, ждем, ну, и надеемся,
чтобы
что у нас
проще вам было понять, друзья, уровень... из 100 женщин, которые в роды вошли с ВИЧ-инфекцией, не более одного ребенка родится с ВИЧ.
Да, с ВИЧ-инфекцией. Вот по конкретно цифрам, вот за 9 месяцев у нас родилось 100 детей, из них у одного ребенка...
Ну, вот точно подтвердили мои слова.
Да, и ВИЧ-инфекция, он инфицировался, собственно говоря, только по тем, ну, потому что мать не соблюдала никакие рекомендации, к сожалению, нас, ни акушер-гинекологов, то есть она, ну, ничего не сделала для того, чтобы ребенок родился
инфицированным. Как родоразрешение в таких случаях? Кесарево сечение?
Когда-то, да, мы говорили и рекомендовали всем ВИЧ-инфицированным женщинам, чтобы уменьшить риск инфицирования ребенка, делать кесарево сечение. Но сейчас тактика поменялась. Если женщина соблюдает все рекомендации во время беременности, у нее в крови достигается подавление вирусной нагрузки, то мы разрешаем рожать самостоятельно. И, в принципе, процент самостоятельных родов у нас повысился. Единицы, кто рожает с помощью кесарево сечения.
И здесь мы еще раз обращаемся ко всем, и к мужьям в том числе. Вы должны быть помощниками медицины в этом отношении и сделать все возможное, чтобы вовремя женщина обратилась и к акушер-гинекологу, и в центр профилактики, или в те отделения, о которых мы сказали, и начала лечение. И, кстати, о лечении, раз уж мы вспомнили, Екатерина Васильевна, я помню, когда, ну, извините, горсть таблеток принимали пациенты ВИЧ-инфицированные. Сейчас вообще один раз в день?
Сейчас, да, есть комбинированные схемы, одна таблетка раз в сутки. Это, ну, вот идеал, который мы можем себе позволить на сегодняшний момент.
Это, но я считаю, что вот среди всех революционных изменений в нашей жизни за последние 20 лет в тройку входит антиретровирусная терапия.
Да.
Это однозначно. Мы можем говорить о мобильной связи, о компьютерах, но не говорить об этом нельзя. Это действительно перевернуло все в лучшую сторону при правильном подходе каждого из нас.
Да, это большое достижение и науки, и медицины в целом. Да, действительно, даже когда начиналось лечение, там, 2000-е годы, да, и дети были вынуждены там по 8, по 10 таблеток за раз принимать, то сейчас это, конечно, одна таблетка один раз в сутки, это, ну, большой прорыв в нашем направлении.
Но проблем нет с фармацевтической промышленностью?
Проблем нет, единственное, но что не все пока, мы можем не всех обеспечить такой комбинированной схемы, но даже в самом таком неудобном способе это все равно 3 таблетки.
Не более 3,
не более 3 таблеток. Если, при условии, что пациент выполняет все рекомендации, да, это мы говорим для отличников.
Причем рекомендации же не кабальные, там все совершенно просто.
Все...
Надо следовать рекомендациям.
Да, надо просто регулярно, в соответствии, да, как доктор назначает, приходить в центр, мониторить со свое состояние, получать препараты, и, в принципе, все, больше ничего мы не требуем. И для таких пациентов, которые выполняют все рекомендации, явка в спеццентр может быть один раз в полгода.
Даже если так? Все... То есть 2 раза в год достаточно, да?
Да, 2 раза в год достаточно, если мы уверены в пациенте, если мы долгие года видим, у него все благополучно, терапия эффективна, нет никаких нежелательных реакций, то 2 раза в год встреча в спеццентре достаточно.
В мире, друзья, около 40 миллионов человек являются носителями ВИЧ-инфекции. И очень бы хотелось, чтобы ситуация и в Российской Федерации, и у нас в Республике Крым все-таки на понижение была благодаря вот таким совместным. Здесь должно быть двухстороннее движение. Иначе не будет абсолютно успешных каких-то действий в этом смысле. Давайте поговорим еще об одной проблеме. Я сталкивался не раз за все годы своей медицинской практики. Ложноположительные результаты. Это имеет место быть?
Имеет место быть, но уже, наверное, не так часто, как раньше. Сейчас современные диагностические системы там 4-го поколения, которые
позволяют
сугубо специфичны,
с уверенностью говорить,
и позволяют, да. Но такие все равно ситуации бывают.
Как действовать и пациентам, и медикам?
Они могут быть в случае, если человек инфицирован, сам об этом не зная, инфицирование произошло недавно, то есть по одним-то системам антитела уже находятся по другим-то системам, антитела еще не выявляются.
В пути,
да. Тогда лаборатория дает такой результат, ну, не ложноположительный, а сомнительный он называется.
И на контроль.
И на контроль. Через, ну, в зависимости от ситуации, да, что там лично произошло через месяц, через два, так, ну, такой человек остается на контроле. То есть мы, ну, и медработники, просьба, да, не выпускаем из вида вот с такими результатами. Если нам необходимо срочно убедиться, если инфицирование произошло, либо не произошло, бывает вот у нас, там, например, при беременности, да, когда у нас нет времени ждать, там, месяц, там, два и так далее. Когда нам надо вот сказать сейчас, да, нет. Есть другие возможности подтвердить, то есть это уже идет ПЦР-ДНК-диагностика. Она более точная, и если антитела еще не выработались, то вирус, саму ДНК вируса мы уже можем обнаружить в крови. И тогда это ускоряет момент диагностики, и мы этим тоже пользуемся.
Ну, вот видите, друзья, не только в лечении, но и в диагностике происходят тоже очень серьезные изменения, и упрощают они для наших специалистов вопросы постановки диагноза в данном случае.
Да.
Возрастные категории 30-39 остались?
Ну, в принципе, да.
Там это не меняется.
Не меняется,
а
здесь мужчины, все стабильно.
Женщины?
Мужчин, ну, немножко больше, чем женщин.
Немножко.
Ну, практически, сколько, не 50%, 58%, если уж точно, это мужчины, и 40% это женщины.
Еще одна проблема, и у нас еще несколько минут есть, я не могу не охватить ее, это ВИЧ-диссиденты.
О, да.
Насколько меняется ситуация? Сталкиваетесь ли вы, здесь, наверное, наивно спрашивать, да, сталкиваетесь. Как вы ведете беседы? Как вы убеждаете? Что делать нам, работникам лечебных учреждений?
Да, вопросы ВИЧ-диссидентства актуальны, и, ну, чаще всего сталкиваются с этой проблемой педиатры, потому что ВИЧ-инфекция – это лечение добровольное у взрослых. Хочу лечиться, хочу не лечиться, никто особо так, ну, не будет настаивать. А в педиатрической практике лечение детей, конечно же, это обязательно опция. Но без согласия родителя мы ничего не можем сделать. И здесь важно, большую роль играет первичное консультирование. То, как проконсультирован был пациент до попадания в специалитет. Центр, насколько квалифицированно и качественно произведено консультирование. Если такие же встречаются пациенты, они постоянно, ежегодно есть, ну, беседу, мы проводим беседы, наши специалисты, у нас есть психолог в центре, который также охвачивает, в общем, ну, окружаем такой мультидисциплинарной бригадой, да, мы активно вызываем, мы активно приглашаем, но уже когда совсем, ну, заходит тупиковая ситуация, мы рассылаем и просим о помощи наших коллег на местах, чтобы активно
подключились тоже, да.
Нам помогли. К сожалению, мы вынуждены обращаться в опеку, в органы прокуратуры, ну и даже у нас есть дела, в которые, ну, мы доходили до суда.
Странно очень. Вот, по-моему, с такими диссидентами в плане вакцинации мы уже справились. Потому что я вижу, вот даже сейчас по вакцинации от гриппа был 60%, мы сделали там 75% даже.
Да, уже заставлять
да,
не надо.
Потому что не заставляли даже. Вот давайте уже мы и в данной теме, которой сегодня мы посвятили нашу программу, тоже выйдем на обязательность со стороны каждого из нас. Уже говорить о том, что да нет, такое не существует.
Да, это не про меня.
Завезли там американцы специально, там выброс такой сделали, и ничего на самом деле нет. Есть, друзья. Но то, с чего мы начинали, что ВИЧ-инфекция десятилетиями может не переходить в стадию СПИДа. И люди уже в Крыму наверняка есть, которые живут
годами,
с ВИЧ-инфекцией больше десятков лет. Поэтому при двухстороннем движении абсолютно будет абсолютно реальная, нормальная ситуация в данном случае. Хотя вот те направления, о которых мы говорили, и путях передачи, заставляют задуматься многих из нас. По половому пути около 76%. Это очень-очень серьезная цифра. И я думаю, что вы понимаете, что нужно делать для того, чтобы этот показатель уменьшить. Это и культура сексуальных отношений, это и ваша личная заинтересованность.
Заинтересованность, мотивация. Не врача, а каждого лично.
Это точно. Спасибо, Екатерина Васильевна. Время подходит к завершению. Но вот все-таки ваши где-то 30 секунд я хотел оставить, чтобы вы в связи вот с Всемирным днем борьбы со СПИДом, который, еще раз напомню, отмечается 1 декабря, обратились к нашим слушателям.
Ну, я только всем рекомендую заниматься своим здоровьем, обращаться в квалифицированные учреждения. Как говорится, на словах не доверяй своего партнеру, а проверяй. И ну, мы рекомендуем обследование проходить хотя бы раз в год.
И не доверять интернету со всеми его рекомендациями. Это... Слушайте радио «Спутник Крыму», и все будет у вас в полном порядке. Екатерина Доценко была сегодня гостьей нашей студии, заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Центра профилактики и борьбы со СПИДом, и при этом главный внештатный детский специалист Минздрава Крыма по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Спасибо за четкую информацию, оперативные новости. Всегда рады встрече в нашей студии. Всего доброго.
Спасибо.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.